Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня наша программа посвящена Дню политзаключенного. У Соловецкого камня сегодня пройдут сразу две акции. Сейчас на Лубянской площади собрались бывшие узники ГУЛАГа, а вечером представители оппозиции и правозащитной организации будут митинговать в поддержку современных политзаключенных. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Сегодня, 30 октября, традиционно отмечается День политзаключенного. 32 года назад, 30 октября 1974 года, политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе. С тех пор в этот день вспоминают жертв политических репрессий, причем инициаторы первой той голодовки подчеркивали, что еще это и день борьбы за человеческое достоинство, борьбы против произвола и насилия. С 91 года решением Верховного Совета 30 октября отмечается официально. У Соловецкого камня в эти минуты проходит траурная акция поминовения жертв политических репрессий, на которую присутствует корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Итак, кто участвует сегодня в акции?
Здравствуйте. Ровно в полдень у Соловецкого камня на Лубянке началась акция поминовения жертв политических репрессий. Началась она, конечно же, с минуты молчания. Организаторы этого мероприятия – это Московская ассоциация жертв незаконных репрессий и Организация жертв политических репрессий «Московский мемориал». Сейчас у Соловецкого камня уже собралось более 300 человек. В основном, конечно же, это пожилые москвичи с гвоздиками в руках. Они расположились в сквере по столичным районам. Об этом напоминают таблички с надписями «Жулебина», «Нахабина», «Леонозова», «Южная Тушина», «Центральный административный округ». Также есть здесь подмосковные районы «Дубна», например. Вдоль сквера расположились стенды с фотографиями жертв политических репрессий и зарисовками и картинами политзаключенных, копии писем и заметок репрессированных. Здесь находятся также представители московских властей, Московской городской думы, Государственной думы, а также практически весь состав партии «Яблоко» – и Явлинский, Иваненко, и Митрохин, и Бунимович. Сейчас вот начался митинг, посвященный сегодняшней дате.
Спасибо, Максим. Я напомню, что у Соловецкого камня в эти минуты проходит акция поминовения жертв политических репрессий. На ней присутствует корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. И еще раз напомню, что еще один митинг также у Соловецкого камня сегодня состоится в 6 часов вечера. Но этот митинг уже будет посвящен скорее современным политзаключенным. 30 октября 1974 года Андрей Сахаров собрал в Москве пресс-конференцию, на которой объявил, что в тот день как раз во всех местах лишения свободы советских политических заключенных проводится однодневная голодовка. С тех пор каждый год в лагерях 30 октября проходили подобные голодовки. Сейчас с нами на связи по телефону писатель, поэтесса и бывшая политзаключенная Ирина Ратушинская. Ирина Борисовна, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. И мой первый вопрос о вашем личном отношении к этому дню. Мне даже скорее интересно, как вы относились к нему тогда, в 80-е годы, когда вы сами оказались в роли политзаключенной?
Ну, так же относилась, как все. Мы тоже держали голодовку в нашей женской политзоне в этот день. Я помню, что это было очень холодно, очень голодно, но мы действительно чувствовали солидарность с другими людьми, которые сидят за высказывание своих убеждений. Вот, мои убеждения были православные, зато и посадили, ну, понятное дело. И у других людей были другие убеждения, совершенно диаметрально противоположные моим, например. Но в этот день мы все чувствовали себя объединенными вот этим днем политзаключенных.
Ирина Борисовна, у меня вопрос о том, как на ваш взгляд, что вы думаете, есть ли сейчас в России политзаключенные?
Я бы не хотела излагать, что я думаю по этому поводу. Я бы лучше сказала, что думает об этом Amnesty International, международная амнистия. Значит, по сведениям международной амнистии, сейчас, сегодня, в Российской Федерации нет ни одного узника совести, который бы сидел. И для меня это именины сердца. С одной стороны, международная амнистия – серьезная организация. С другой стороны, за все постсоветское время международная амнистия объявила политзаключенными, узниками совести, 4 человек. Григорий Пасько, Александр Никитин, Юрий Шадрин. Они были арестованы в разное время, на разные сроки, в ельцинское время. Все на свободе. И недавний политзаключенный, который Лев Пономарев, которого посадили аж на 3 суток за нарушение правил проведения пикетирования и неповиновение сотруднику милиции. Он тоже отсидел и вышел. Вот сейчас, сегодня, если верить Amnesty International, политзаключенных в России нет. И для меня это замечательно.
Тогда у меня вопрос по поводу сегодняшнего состояния гражданского общества. Как вы считаете, есть ли оно вообще, это гражданское общество? Вы только что нам сказали, что вы доверяете данным Amnesty International.
Не вполне, но доверяю в чем-то. Во всяком случае, серьезная организация, которая скрупулезно по вот 3 суток отслеживает. Например, сравните с теми временами, в которые я села. 82-й год. Мне дали 12 лет. 7 лет строгого режима и 5 лет ссылки последующие. Мой муж обратился в хельсинскую группу. Сказал, ну, займитесь делом, да? Елена Боннер ему ответила, цитирую, «Хельсинская группа делом Ратушинской заниматься не будет, потому что в этом деле мало крови». О как! А теперь 3 суток административного ареста – это достаточное основание, чтобы человека объявили узником совести. Замечательно, в правильном направлении движемся.
Считаете ли вы тогда, что вот это вот свидетельство отсутствия в современной России политзаключенных свидетельствует каким-то образом о все-таки о том, что есть гражданское общество в России?
Я думаю, что да, есть гражданское общество в России, ему еще развиваться и развиваться. Я бы не сказала, что отсутствие политзаключенных сейчас это заслуга в основном правозащитников, это заслуга всего населения, которое правильно, с моей точки зрения, выбирает президента и, соответственно, власти. И это заслуга населения, которое приняло в Конституции Российской Федерации тот факт, что государство не должно иметь идеологию, навязанную всем гражданам. Замечательно. Вот это наши люди, наш народ сделал. И основание, если у государства нет идеологии, которая всем навязывается, то откуда возьмутся политзаключенные, да, высказывая свои убеждения? Правда, есть один момент, который сейчас, я думаю, может ухудшить ситуацию. А именно, вот передо мной правозащитная статья Антона Сергеева, он пишет, если политика запретов уличных акций и преследований их участников продолжится, то, учитывая прецедент, тот самый, когда запретили пикетирование возле Соловецкого камня в день города, список узников совести в России имеет шанс значительно расшириться. Господа, милые, но ведь, например, русский марш тоже запретили. И что, если этот русский марш пойдет все равно, то, стало быть, все правозащитники кинутся грудью, чтобы защитить участников русского марша от посягательств милиции. Очень сомневаюсь. Вот когда в обществе происходят, проталкиваются двойные стандарты, вот эти хорошие, этим все можно, а эти плохие, этим все нельзя. И когда эти двойные стандарты идут по национальному и религиозному признаку, вот тогда жди взрыва. Вот после того, как правозащитные, некоторые правозащитные организации устроили эту безобразную выставку «Осторожно, религия» с осквернением православных икон в Сахаровском центре, мы увидели, что не все люди, которые называют себя правозащитником, привержены идее равенства людей перед законом.
Я благодарю вас, Ирина Борисовна. У нас в эфире была поэтесса и бывшая политзаключенная Ирина Ратушинская. Единственное, что еще раз от себя уточню, что власти не запрещали пока русский марш, они пока его просто не разрешили. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас 1:45. Я напомню заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Усолье Сибирска Иркутской области в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Садр-Сити, шиитском районе Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Свобода» в клубе АГЕ. Речь пойдет об итогах и перспективах политической осени 2006 года. Ведет программу, как всегда, Елена Фанайлова, а у нее в гостях Ольга Власова, сопредседатель «Молодежного яблока», Илья Пономарев, руководитель «Левого фронта», Карин Климан, директор Института коллективное действие, Василий Кузьмин, активист авангарда «Красной молодежи», и Алексей Гаспаров из группы «Автономное действие». Итак, программа «Свобода в АГИ» в 2 часа дня. Я продолжаю программу «Свобода в полдень» и теперь к обзору центральной российской прессы. Газета «Ведомости» написала сегодня о том, что Верховный суд России должен рассмотреть жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего тюремного распорядка. Как отмечает издание, экс-глава ЮКОСа не оставляет попыток изменить систему исполнения наказаний в России. Однако эксперты сомневаются, что для этого хватит усилий одного человека. Подробности в материале Антона Жилнова.
Михаил Ходорковский оспаривает пункт правил тюремного распорядка, который запрещает заключенным продавать, покупать, дарить или по-другому распоряжаться продуктами и вещами, находящимися в личном пользовании. В июне экс-глава ЮКОСа был выдворен на 10 суток в штрафной изолятор за 2 лимона, которые были обнаружены в его сумке и, по версии администрации, получены экс-олигархом от другого заключенного, пишут «Ведомости». Адвокаты экс-главы ЮКОСа оспорили в суде Краснокаменска дисциплинарное взыскание, а в Верховном суде пункт правил, который Ходорковский нарушил. Краснокаменский суд тогда отложил рассмотрение дела до того, как решение вынесет Верховный суд. Запрет делиться вещами и продуктами не только нарушает право заключенных на частную собственность, но и становится наказанием, унижающим их человеческое достоинство, то есть противоречит общепризнанным нормам международного права, говорит адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. В Министерстве юстиции России в то же время настаивают, подобные ограничения введены ради безопасности осужденных. Их отмена даст возможность заключенным отрицательной направленности безнаказанно присваивать принадлежащие другим осужденным продукты питания, подчеркивается в возражениях, подготовленных Минюстом на жалобу. Запрет является важной правовой гарантией обеспечения права на личную безопасность, утверждает в своем резюме Генпрокуратура. А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Очень часто в таких ситуациях у нас правоустановитель исходит из другой нормы, что вот этим могут злоупотреблять некоторые лица. Вполне возможно, наверное, теоретически можно себе представить, что там будут злоупотреблять при передаче не продуктов, а, предположим, там наркосодержащих веществ или там, не дай бог, оружия или еще там чего-то запеченного в пироги. Всегда можно заложиться, как говорится, на крайний случай. Но почему должны страдать десятки тысяч или даже сотни тысяч осужденных заключенных? Совершенно непонятно. Это типичные наши случаи, когда закладываются, как говорится, на худшее, а страдают при этом большинство. В этом смысле, значит, это вопрос не столько юридический, сколько вопрос, ну, правопонимания, в том числе на уровне Верховного суда.
Сказал Валентин Гефтер. Ведомости напоминают, что в марте адвокатам Ходорковского удалось добиться отмены Верховным судом пункта правил, которые разрешали встречи осужденного с адвокатами исключительно во время, свободное от его работы. Если позиция Ходорковского найдет поддержку в суде и в этот раз, это поможет многим заключенным, незаконно лишенным части гражданских прав, уверен адвокат Дмитрий Якубовский. Однако директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин считает, что успешные случаи борьбы с системой редки. Почту контролирует администрация, а в последние годы против жалобщиков стали выдвигать встречные обвинения. Самым доступным для осужденных способом протеста остается по-прежнему перерезание вен, цитирует Абрамкина газета «Ведомости». Антон Жилнов для «Радио Свобода», Москва.
Михаила Ходорковского многие считают именно политическим заключенным, поэтому можно считать, что мы особо не отвлекались от главной темы нашей сегодняшней программы. Главная тема нашей сегодняшней программы – это 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. По данным общества «Мемориал», В настоящее время в России живут около 900 тысяч жертв политических репрессий. Всего же жертвами политрепрессий по самым скромным подсчетам стали более 12 миллионов человек. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Закон о реабилитации жертв политических репрессий был принят в России в октябре 1991 года. По мнению правозащитников, во многих российских регионах процесс реабилитации так и не доведен до конца. Не издаются книги памяти, да и принятый 15 лет назад закон несовершенен, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Главный вопрос – как сегодня в обществе относятся к реабилитации жертв политических репрессий? Помнят ли о терроре, о ГУЛАГе? Закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый 15 лет назад, это одна из немногих попыток дать историко-нравственную оценку прошлому. Поэтому важнее всего преамбула закона, где государство брало на себя моральную ответственность за то, что оно делало со своими гражданами, считает член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Этой моральной ответственности теперь нет. В 2004 году Государственная Дума убрала слова о моральном ущербе из преамбулы этого закона. С моей точки зрения, все безобразия, которые творятся вокруг проблемы компенсаций, несравнимы с тем плевком нам всем в физиономию, которое совершила Государственная Дума, убравши эти слова о моральном ущербе.
За 15 лет закон изменялся, обрастал подзаконными актами. Кроме того, что делала по реабилитации прокуратура в рамках этого закона, с 1993 года существовала комиссия по реабилитации при президенте России, возглавлявшаяся Александром Яковлевым.
Комиссия Яковлева была крайне важна тем, что она брала определенные категории и готовила президентские указы по их реабилитации. Но после смерти год назад Александра Николаевича фактически деятельность комиссии парализована.
Есть в законе еще одна норма – возмещение утраченного имущества, напоминает депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Мне кажется, сейчас это просто издевательство. Говорить о полноценном возмещении имущества, если ты потерял дом, обстановку, если ты жил в селе, то ты потерял там скот, участок и прочее, и говорить сейчас о том, что тебе адекватно компенсируют вот эти потери имущества, просто смешно.
Правозащитники обращают внимание также и на новый закон об архивном деле, который разрешает свободный доступ к делам только через 75 лет, лишив историков и всех заинтересованных людей возможности узнать судьбы репрессированных и тех, кто был в этом повинен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Накануне Дня политических репрессий стало известно, что в Томске снесен дом известного поэта Серебряного века, репрессированного в 30-х годах, Николая Клюева. Он был сослан в Томск после ареста и последние месяцы перед расстрелом жил на улице Ачинской. В конце 90-х на доме, откуда в 37-м году Клюева увезли в городскую тюрьму НКВД, установили мемориальную доску. И вот теперь дом разрушен, а на его месте вот-вот начнется строительство элитной многоэтажки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
В конце октября 1937 года в Томске на Каштачной горе был расстрелян писатель и поэт Николай Клюев. Теперь на этом месте стоит поклонный крест – память о всех жертвах сталинских репрессий. Последние годы жизни Клюева окружены тайной. Не только обстоятельства смерти, но и подробности жизни ссыльного поэта в Томске не вполне достоверны. То немногое, что удалось узнать, сегодня не удается сохранить. В 1999 году профессор Томского госуниверситета добился, чтобы на доме, где провел свои последние дни Николай Клюев, установили мемориальную доску. Установили. Потом кто-то ее украл. Когда доску наконец нашли, назад уже не вернули. Впрочем, теперь и некуда. Старый деревянный дом снесли, на его месте начинается стройка. Профессор Александр Казаркин уже не верит в восстановление исторической памяти.
У нас в городе вообще страшная обстановка. Ведь почти все памятные места, связанные с писателями и прочее, разрушены. Это хуже, чем вандализм. А Клюев, ну это же тема великого террора. Клюев. Национальный поэт и, в конце концов, самый крупный из писателей, живших здесь, в Томске.
В нынешнем музее жертв политических репрессий в Томске, где в 30-х располагалась следственная тюрьма НКВД, сохранилась камера, где сидел Клюев. Подвальные помещения музея увешаны фотографиями тех, кого пытали в застенках этой тюрьмы. Но судьба Томского музея сегодня под вопросом. Помещения, которые он занимает, ему не принадлежат. Председатель Томского отделения мемориала Борис Тренин говорит, нынешняя власть не настроена на восстановление исторической памяти.
Да, собственно, и следочков-то их не так уж много. Мы имеем несколько мемориальных досок, но есть еще музей, с которым масса проблем. И действительно, вот эта вот память она не восстановлена, конечно. Клюев – это особая статья. Он погиб здесь.
В Томском областном центре по охране памятников профессору Казаркину предложили установить мемориальную доску памяти Николая Клюева на новом доме. Но как на новую пятиэтажку повесить доску, в которой написано, что в этом доме накануне расстрела жил поэт Клюев, профессор Казаркин не понимает. Говорит, получается, одна власть уничтожила самого Клюева, другая уничтожает память о нем. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Есть ли политические заключенные в современной России? Дискуссии на эту тему ведутся с тех пор, как были арестованы бывшие руководители нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, мама двух малышей. Ее адвокат Ольга Козырева напрямую не называет Бахмину политзаключенной, но говорит, что репрессии в отношении руководителей ЮКОСа – это последовательная политика государства. Со Светланой Козыревой беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Светлана Бахмина находится в колонии номер 14 в Моровье. Это поселок Потьма, поселок Парца. Мы полагаем это оперативно незаконным, поскольку судом Симоновской Москвы было вынесено постановление об оставлении ее в следственном изоляторе номер 6 до вступления в силу постановления суда 2 октября. Оно пока не в законной силе, поскольку обжалованы Светланы и защитой.
Вы добивались отсрочки приговора Бахминой до того, как ее 5-летнему сыну исполнится 14 лет. Тот же Симоновский суд ваше ходатайство отклонил. 8-го будет касаться, я так понимаю?
То предварительное дело кассационного рассмотрения назначено на 8 ноября. Это как раз вот на постановление об отказе в предоставлении отсрочки отбывания наказания.
Ольга Юрьевна, в обществе существует такое мнение, что Светлана Бахмина, как и Михаил Ходорковский, это политические заключенные.
Знаете, мы никогда не придерживались такой позиции, поскольку совершенно разные дела, совершенно разные инкриминированные деяния. Поэтому я больше придерживаюсь точки зрения, что в отношении сотрудников компании ЮКОС проводится определенная уголовная политика, но не просто политическое дело.
Если говорить вот о вашей подзащитной, о Светлане Бахминой, то здесь в чем дело?
С точки зрения защиты, что она вообще не совершала уголовных преступлений, и те действия, которые инкриминированы, совершались в рамках гражданско-правовых отношений.
Говорила адвокат Светланы Бахминой Ольга Козырева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехидин. И прежде чем продолжить нашу программу, я напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева. А речь пойдет о мифах и величии нации, история как инструмент ксенофобии. И в гостях у Анны Качкаевой историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире в 7 часов вечера. А у нас еще во второй половине часа репортаж о том, как идет спасательная операция в Японском море, где спасают людей с утонувшего теплохода, а также разговор о ситуации в Грузии и Абхазии. Кроме этого, наши постоянные рубрики «Новости экономики, спорта и науки».
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на памятной акции собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, а также представители властей и правозащитники. Ряд мероприятий проходит сегодня во многих российских городах. В городе Усолье-Сибирская, Иркутская область, в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем объявлен режим чрезвычайной ситуации. С 29 сентября в городе в результате употребления некачественного спирта скончались 7 человек. За медицинской помощью обратились более 200 пострадавших. В Японском море российские и южнокорейские корабли и вертолеты продолжают поиск без вести пропавших моряков затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». На сегодняшний день спасены 11 из 18 членов экипажа. В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. В Садр-Сити, шиитский район Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Взрывное устройство было приведено в действие на рынке в толпе людей, пришедших наниматься на работу. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Согласно предварительным официальным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей Сербии. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на новый 4-летний срок. В ходе состоявшегося в воскресенье второго тура выборов за кандидата от левых сил проголосовали свыше 60% избирателей. В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков Аль-Каиды на границе с Афганистаном. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, оказавшись под огнем критики, продал принадлежавшие ему 2000 акций компании «Востокнафта», которая осуществляет инвестиции в российский «Газпром».
В эфире «Свобода в полдень». В Японском море сегодня возобновился поиск двух российских моряков с затонувшего сухогруза «Синегорье». О подробностях спасательной операции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов.
Груженный лесом теплоход «Синегорье» шел из порта Пластун Ольгинского района в китайский город Чаншу. В ходе этого обычного рейса сухогруз попал в шторм. Недалеко от побережья Южной Кореи из-за сильного волнения с палубы в море начал падать лес. За борт ушло около 1000 кубометров. При этом бревна снесли фальшборт, вентиляционные колонки и повредили палубу. Вода пошла в трюмы, после чего связь с судном была потеряна. Экипаж «Синегорье» состоял из 18 человек. Как потом выяснилось, сухогруз ушел под воду в течение часа. На следующий день после аварии в море нашли 5 живых членов экипажа и 1 погибшего. Спасательная операция шла всю прошедшую неделю. В ходе нее живыми нашли еще 6 моряков, рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Жанна Бескаравайная.
Подтверждены списки оставшихся живых, списки с фамилиями. Они находятся как у нас, так и в компании. Если говорить о наших службах, то уже вторые сутки в круглосуточном дежурстве находятся специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Буквально еще на 13 часов тоже поступила информация еще по 1 человеку, который доставлен также вертолетом и тоже жив.
В то же время прокуратурой приморского города Находка возбуждено уголовное дело по факту кораблекрушения. Следствием установлено, владельцем теплохода «Синегорье» является «Транзит Северо-Восток». Собственник судна – общество с ограниченной ответственностью «Колымнефть». Пока следствием выдвигаются 3 основные версии гибели судна, говорит старший помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова.
Кораблекрушение произошло вследствие нарушений правил судовождения в условиях штормовой погоды, вследствие нарушений, допущенных при погрузке судна, и, наконец, причиной катастрофы явились погодные условия шторм. Все 3 версии в равной степени проверяются прокуратурой, и пока нельзя отдать предпочтение ни одной из них.
Сейчас поисково-спасательные работы ведутся в территориальных водах Северной Кореи, которая раздумывала сутки, прежде чем пустить на свою территорию спасателей. В итоге тела еще 3 погибших моряков нашли в субботу. В данный момент ведется поиск 2 членов экипажа, которые пока числятся пропавшими без вести. Таким образом, из 18 членов экипажа удалось спасти 11. 10 из них уже вернулись самолетом во Владивосток, 1 моряк находится в госпитале Южной Кореи. Добавим, что это не первый случай, когда в Японском море тонет приморский сухогруз. 2 назад на пути в Японию пошли ко дну 2 судна «Весты Ароса». Та трагедия унесла жизни 33 моряков, а точные ее обстоятельства до сих пор не выяснены. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Химики из Мюнхенского технического университета показали, что в горячих вулканических источниках из неорганических соединений образуются разнообразные органические молекулы. Так, например, из угарного газа и цианистого водорода синтезируются аминокислоты и простейшие липиды. Катализатором этих реакций служит соединение железа и никеля, присутствующие в гидротермальных водах. Данное открытие является аргументом в пользу гипотезы о зарождении жизни на Земле именно в гидротермальных источниках. Александр Новиков из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского и его коллеги из России, Франции и США сообщили о результатах исследования грунтовых вод в окрестностях завода «Маяк» в Челябинской области. На этом заводе производили оружейный уран и плутоний и перерабатывали ядерные отходы. При этом большое количество плутония сбрасывалось в озеро Карачай. В результате соединение плутония присутствует в грунтовых водах в радиусе 4 километров вокруг озера, несмотря на то, что они нерастворимы в воде. Оказалось, что плутоний присоединяется к крошечным коллоидным частицам оксида железа, что и обеспечивает его распространение. Новые методы обнаружения коллоидных частиц с плутонием помогли изучить механизмы распространения тяжелых радиоактивных элементов в подземных водах. Генетики из Университета штата Иллинойс идентифицировали в геноме пчелы 200 участков, кодирующих нейропептиды – короткие белковые молекулы, регулирующие работу мозга. Прежде для этого требовалась многолетняя работа десятков лабораторий. Теперь исследователи применили новую методику, в которой компьютерная обработка геномных последовательностей сочетается с комплексным химическим анализом веществ, выделенных из пчелиного мозга. Выявление ключевых молекул, регулирующих работу мозга пчелы, открывает широкие возможности для изучения генетических основ социального поведения. Американские и испанские микробиологи обнаружили, что микробы, населяющие верхние слои Мирового океана, влияют на климат. Известно, что многие одноклеточные водоросли производят диметилсульфид – летучее вещество, способствующее образованию облаков. Однако по расчетам его должно было бы быть гораздо больше, чем это наблюдается в действительности. Оказалось, что бактерии превращают вещество, из которого производится диметилсульфид, в другие соединения, которые не попадают в атмосферу и не влияют на климат. Был также найден фермент, ответственный за эту химическую реакцию. Он присутствует примерно у трети бактерий, обитающих в поверхностных слоях океана. Без этих бактерий солнечных дней на Земле было бы намного меньше.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Мордовии. Вас познакомит корреспондент «Свобода» Игорь Телин.
В минувшую среду во время своего телевизионного общения с жителями России президент Владимир Путин сказал, что удивлен высокими ставками земельного налога в некоторых регионах страны. Каковы факторы, определяющие стоимость земли и, соответственно, величину налога в том или ином регионе? Можно ли установить на изначально дешевую землю высокий налог? Можно. Об этом пишет газета «Саранский курьер». Пример тому в Мордовии. В двух районах республики летом этого года были установлены новые ставки земельного налога, сравнимые разве что со столичными. Причем реального обоснования увеличения ставок сделано не было. На каждые 100 человек 10 и не почувствуют увеличение налогового бремени. А что делать остальным 90? Выходить на улицу и протестовать. Так и поступили жители двух районных центров Мордовии, поселков Лямберь и Рамаданово, где ставки земельного налога были увеличены более чем в два раза, сравнявшись в итоге со средними подмосковными – около 500 рублей за 10 соток. Но Мордовия ведь совсем не Подмосковье. Газета «Саранский курьер» пишет, наверняка эти ставки будут в конечном итоге снижены. Власти понимают, что накануне выборов земельный вопрос может изменить расклад политических сил. Если для сельчан актуален вопрос земельного налога, то для горожан остается нерешенным вопрос о собственности на землю вообще. «Когда дом не крепость, а гнездо на ветке» – так называется статья в еженедельнике «Время». «Второй год мы живем в условиях действия нового жилищного кодекса. А счастья нет», – пишет газета, и делает заявление, что причина отсутствия ощущения счастья у жителей Саранска в том, что до сих пор отсутствует кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами. Местные органы власти препятствуют горожанам осуществить свои законные права на бесплатную приватизацию земли, продолжает газета. Хотя постановка на кадастровый учет земельного участка должна проводиться в месячный срок с момента подачи заявления от имени общего собрания собственников жилья. За последний год в администрацию Саранска подано не одно такое заявление, но реализовать право на землю не удалось никому из обратившихся. Есть данные, продолжает еженедельник «Время», что причина этого действия муниципальных чиновников в интересах некоторых строительных фирм. То есть речь идет о коррупции. И в настоящее время с нарушениями законодательства в этой сфере разбирается прокуратура Мордовии. Пока прокуратура это делает, сама мэрия решила разобраться с общежитиями Саранска. Они вновь будут проверены и пересчитаны, сообщает информационный портал «Мордовия». По распоряжению мэра будет составлен реестр подобных зданий, комнат в них, их метраж, площадь и, конечно же, подсчитают общее количество зарегистрированных здесь жильцов, их долги за коммунальные услуги. Власти Саранска, пишет портал «Мордовия», полагают, что бюджет недополучает с общежитий значительные денежные суммы, а потому и проведут своеобразную перепись, основная цель которой – определить, сколько же нужно и можно получить жителей городских общак. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Официальная Москва считает, что вопрос продления миротворческой операции на территории Абхазии должен стать предметом переговоров между Тбилиси и Сухуми. Власти непризнанной республики Абхазия заявляют, что в случае вывода российских миротворцев их функции возьмут на себя абхазские вооруженные структуры. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вице-премьер правительства России, министр обороны Сергей Иванов считает, что решение по мандату миротворцев должно быть принято в ходе двусторонних переговоров между Абхазией и Грузией.
Если этот мандат кому-то не нравится, то надо, очевидно, вести переговоры об изменении этого мандата. Но я здесь никогда не приму претензии к самим миротворцам, потому что это военные, которые выполняют две вещи – приказ и мандат.
Спикер абхазского парламента Нукзар Ашубе не сомневается, что республику смогут защитить свои силовые структуры. Но при этом в Сухуми явно не хотят приступать к обсуждению темы вывода миротворческого контингента.
Российские миротворцы не пришли по желанию Грузии. В любом конфликте существует всегда две стороны. Тут еще должно быть согласие и желание Абхазии. А миротворческие силы, они сегодня выполняют свои функции очень четко. Ну, кто-то начинает, оппоненты наши говорят, что они больше как-то лояльно относятся к абхазской стороне. Отнюдь не так. А если так действительно случится, что российские миротворческие силы и Россия решит вывести из Абхазии, поверьте мне, что у нас достаточно сил и возможностей охранять и защищать независимость нашей страны и безопасность наших граждан.
Официальная Москва в очередной раз заявила, что не намерена включать Абхазию и Южную Осетию в состав России, но и усилия для разрешения конфликтов не принимает. Так считает московский политолог Леонид Радзиховский.
Война России действительно не нужна. Присоединение Абхазии и Осетии даром не нужно. А вот ситуация такого подвешенного конфликта, по-видимому, выгодна. Ну, из пиар-соображений, что вот сплачивать народ против внешнего врага. Если бы были проведены трехсторонние переговоры, Россия, Грузия, представители ОБСЕ, и было бы принято решение о выводе оттуда российских войск, грузинских войск, и параллельно вводят туда голубых Касукован. Все, проблема была бы закрыта раз навсегда. А дальше уже Абхазия с Грузией, как умеют, выясняли бы отношения, как они там будут интегрироваться, налоги и так далее. Там, те, кто живут в Абхазии и имеют российские паспорта, это есть россияне. Если они хотят жить в России, они могут продать свои дома или не продавать свои дома и уехать в Россию. Это их проблема. Если они не хотят ликвидировать свое имущество и хотят жить в Абхазии, опять же, это их проблема. Но им для этого, как любому нормальному человеку, нужна уверенность, что на них не нападут, не будет войны и резни. Для этого бессмысленные бумажки, подписанные с Россией, ничего не дают. Понимаете, когда вас стреляют, вы паспортом не закроетесь. Вы закроетесь другими вооруженными формированиями. Пока там стоят противоборствующие вооруженные формирования, теоретическая, подчеркиваю, теоретическая опасность конфликта есть.
Так считает московский политолог Леонид Радзиховский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве приблизительно без 15 минут час. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти жертв политических репрессий. В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Садр-Сити, шиитском районе Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Введение в России единой государственной автоматизированной системы учета оборота этилового спирта привело к росту продаж нелегальной алкогольной продукции в период с января по июль на 10 миллиардов рублей, говорится в материалах Счетной палаты страны. В целом, из-за несогласованных действий органов исполнительной власти при реализации новой редакции закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, потери бюджета по оценке аудиторов палаты составили более 14,5 миллиардов рублей. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, начал строительство в Калуге своего сборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе с конца 2007 года Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Passat объемом до 20 тысяч в год. Перспектива мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Государственная компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» планирует завершить процесс акционирования во второй половине 2007 года, сообщил ее генеральный директор Александр Калина. Сейчас услугами телерадиопередающих сетей в России пользуются примерно 900 телевизионных и более 500 радиовещательных станций. После завершения реорганизации 100% акций компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» будут принадлежать государству. Общий объем контрактов на поставку оружия в 2005 году в мире составил более 44 миллиардов долларов. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на новый ежегодный доклад исследовательской службы Конгресса США, лидирует на этом рынке Соединенные Штаты, подписавшие контракты почти на 13 миллиардов долларов. За США следуют Франция и Россия – 7,9 и 7,4 миллиарда долларов соответственно. Растущая безработица среди молодежи в мире усугубляет социальные проблемы и серьезно затрудняет их решение в обозримом будущем, говорится в докладе Международной организации труда. В документе, в частности, отмечается, что за последние 10 лет число безработных среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет выросло почти на 15%, до 85 миллионов человек. Молодежь этой возрастной группы составляет только четверть активного населения в мире, но в списках безработных на их долю приходится 44%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на 4 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как обычно, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Конечно же, мы сегодня поговорим о футболе, о российском футболе в первую очередь. Но чтобы не делать такие преференции футболу, все-таки начнем с каких-то событий более важных, которые произошли в последние два воскресных дня, выходных.
Ну да, ну обычно по понедельникам у нас футбол или вот теннис, естественно, очередные турниры регулярного сезона завершились, и мужские, и женские. Что касается женщин, они вот играли в Линце, в Австрии, там две россиянки играли в финале, и Мария Шарапова выиграла у Надежды Петровой 7-5-6-2, завоевала пятый свой титул в сезоне и 15-й в карьере. Мужчины играли в трех городах, в том числе и в России, кстати, в Санкт-Петербурге. Там в финале двукратный победитель этого турнира швед Томас Юхансон уступил хорвату Марио Анчичу 5-7, 6-7. В Лионе два француза встретились в финале. Ришар Гаске взял верх над своим соотечественником Марком Жикелем 6-3, 6-1. А вот в Базеле случилось, ну, отчасти историческое событие. Наконец-то в своем родном городе победил швейцарец Роджер Федерер. Он 6 раз пытался выиграть турнир, в котором когда-то был болбоем, там подавал мячики. 2 раза играл в финале, проиграл там, естественно, оба раза. Последние 2 года не участвовал из-за травм, а вот наконец-то выиграл к радости, ну и своей, и всех остальных, естественно, и тем самым отметил тысячный день пребывания на первой строчке в мировом рейтинг-листе. Вот
Олег, я понимаю, это в любом случае выдающееся достижение, но, насколько я понимаю, Федерер недалек до того, чтобы стать по этим показателям чуть ли не лучшим теннисистом, не так ли?
Ну, вообще рекордсменом, да. Он, значит, 143 недели сейчас возглавляет, 143 недели подряд возглавляет мировой рейтинг-лист. Впереди него Иван Лэндл, у которого 157 недель, и Джимми Коннорс, у которого 160. То есть, значит, осталось, чтобы побить этот рекорд, Федереру 18 недель. Ну что, это 4,5 месяца, да? Ну... Ну, кто появится за 4,5 месяца, чтобы сместить Федерера?
Олег, ну и все-таки немножко продолжая тему Федерера, я хотел вас спросить немножко отвлеченный вопрос. Ваше мнение, это вообще нормальная ситуация в большом теннисе, когда существует появляется один какой-то выдающийся спортсмен, который очень долго держит пальму первенства, это, собственно, и у мужчин, и у женщин, так, насколько я знаю. Это, собственно говоря, сейчас можно сказать, что это нормальная ситуация для тенниса? Или все-таки, так скажем, более спортивно, что ли, если несколько спортсменов все-таки борются за эту пальму первенства?
Ну, видите, Федерер же не первый, как мы знаем, не рекордсмен, то есть мы можем сказать, что было в истории несколько и других периодов, и Сампрос, естественно,
Сампрос,
очень
конечно,
долго.
Хингис, ну, и у женщины.
Да, ну вот Коннорс и Лэндл, у мужчин, которых мы называли. Но вообще вот Фернандо Гонсалес, который проиграл в финале Базеля Федереру, и, кстати, он ему два раза еще проиграл в финале, потому что Федерер сейчас вот выиграл 4 турнира подряд, и два раза в финале играл с Гонсалесом. И вот Гонсалес после этого матча вчера на пресс-конференции в Базеле сказал, что Федерер вообще, возможно, величайший игрок в истории тенниса. И Гонсалес сказал так: это хорошо для тенниса. Для нас, правда, не очень хорошо, для всех остальных. А для тенниса хорошо. Ну вот, молодец Фернандо.
Ну теперь к другим видам спорта, видимо.
Да, ну давайте, конечно, а что же, тогда перейдем к футболу, потому что, в общем, события основные на футбольных полях происходят. Что касается чемпионата России, ну тут ЦСКА движется, вроде так, к чемпионскому титулу. Больше, кроме ЦСКА, никто выиграть не может. Вот в прошлом туре, ну, в последнем туре, вот ЦСКА выиграл у Ростова на его поле 2-1, а все остальные претенденты на титул, ну, или, может, уже и не претенденты, я не знаю, очки потеряли. Спартак сыграл с Шинником в Ярославле в ничью 1-1, на 4 очка отстает. Локомотив теперь аж на 8 очков отстает, поскольку вообще проиграл Динамо 0-2. Ну, и Зенит уже отстает на 9 очков, поскольку тоже с Москвой сыграл в ничью 1-1.
Олег, я открою небольшую тайну нашим слушателям. Мы буквально на днях имели продолжительную дискуссию с вами и с еще одним обозревателем Радио Свободы Игорем Швейцером. Мы все спорили, кто же, как же будет выступать Спартак вот в этой концовке чемпионата. И я смел предположить, что Спартак будет не очень хорошо выступать. И несмотря на то, что вот этот матч проходил довольно странно, с Шинником, слабейшая команда забила в каком-то смысле случайный гол на последних секундах матча. Тем не менее, мой прогноз пока подтверждается.
Да, ваш прогноз подтверждается, но вы, естественно, хотите просто сделать достоянием общественности тот факт, что я, допустим, вам возражал, ну, потому что иначе как там держать пари или что-то, если все согласны, хотя слушатели постоянно не дадут соврать, и игра Спартака всегда у меня вызывала большие сомнения, я признавался, что я даже не могу понять, как играет Спартак, я, собственно, и до сих пор не могу этого понять, ну, да, вот, полагал...
Нет, единственное, что хотел подчеркнуть, вот некоторую уже системность в том, что и в прошлых матчах Спартак мог выступать и удачно, например, с Динамо выступил удачно, тем не менее, по игре этого не сказать. И до этого был матч с Торпедо, в котором была упущена победа. Все-таки как-то эта система выстраивается. Три соперника, три слабейших команды нынешнего чемпионата, и Спартак со всеми испытывает какие-то гигантские проблемы.
Да, достаточно неожиданно. Но вообще, знаете, в систему, надо сказать, укладывается все, что происходит на финише чемпионата России. «Зенит» выступает тоже систематически, уже, по-моему, при всех тренерах примерно он выступает одинаково. «Зенит», он вроде бы претендует до самого последнего момента, вроде бы одерживает какие-то громкие победы над видными соперниками, прямыми конкурентами, ну, как было здесь над «Локомотивом», ярчайшая победа, и потом тут же, ну, как сказать, сдувается, что ли, и сыпется, в общем, разные есть термины такие полужаргонные на этот счет, и вот все время где-то останавливается, как-то вот чередует яркие победы с какими-то беззубыми поражениями. Ну, «Локомотив», собственно, «Локомотив» весь сезон...
Да, вообще непонятно, что происходит с «Локомотивом».
Да, ну, весь сезон непонятно, что с ним происходит.
В сухом остатке мы имеем, что действительно единственная, одна только команда пока есть в России,
Да.
Конкурентоспособная. И вот она, собственно, и идет напрямую к победе в чемпионате.
Да, и в Европе она тоже более-менее конкурентоспособна, как вот в свое время, когда был «Спартак». Ну, там просто был более долгий период. Будем надеяться, что все-таки ЦСКА не будет единственной российской командой на протяжении там 10 лет, как был «Спартак». Но, в общем, так или иначе, вот тогда действительно «Спартак» и в Европе по своему, так сказать, стандарту выступал, и в России. Но вот ЦСКА сейчас его место вроде бы прочно занял.
Олег, у нас еще есть пару минут. Наверное, нужно как-то к иностранным чемпионатам перейти, к Западной Европе.
Тем более, что мы только что говорили про Еврокубки, Лигу чемпионов. Да. ЦСКА играет с Арсеналом. Арсенал сыграл в субботу в чемпионате Англии в ничью с Эвертоном. Идет на пятом месте сейчас, имея 18 очков, но при этом провел 9 игр, а лидеры по 10. Лидеры — это Манчестер Юнайтед и Челси, которые в гостях выиграли в этом туре. Челси у Шеффилд Юнайтед 2-0, Манчестер Юнайтед у Болтона 4-0. И у них по 25 очков после 10 матчей. И Интер, соперник Спартака, тоже в лидерах идет, но, правда, уже на первом месте. В Италии тоже двоевластие. Интер и Палермо имеют по 21 очку после 9 туров. Интер в субботу выиграл у Милана в знаменитом миланском дерби 4-3, а Палермо в гостях Фиорентине нанес поражение 3-2. И вот у них по 21 очку, как я уже сказал, после 9 туров. Что касается Испании, то здесь в одном очке все распределяются лидеры. После 8 туров у Барселоны 19 очков она выиграла, у Эльвы 3-0, у Севильи 18, она в гостях победила Сельту 2-1, у Реала 17. Он тоже выиграл свой матч, у Химнастика 3-1. Единоличный лидер Вердер в чемпионате Германии, он еще в пятницу разгромил Майнц в гостях 6-1, 19 очков. Ну а во Франции уже вообще, по-моему, чемпионат можно считать закрытым. 11 очков преимущества Лиона после 11 туров, после того, как вчера Лион выиграл у Нанси 1-0, а Марсель проиграл в гостях Ницце 1-2. Теперь вот у Лиона 31, у Марселя 20.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил Олег Винокуров. Ну, а я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне остается лишь напомнить вам, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире, программу «Правосудие» с постоянным автором и ведущим программы Марианой Тарачешниковой. А речь сегодня пойдет о результатах независимого расследования дела о захвате заложников на Дубровке. И в гостях у Марианы Тарачешниковой сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защиты пострадавших от терактов Норд-Ост» Татьяна Карпова и активисты этой организации. Итак, программа «Правосудие» через несколько минут, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 000.